Исторический календарь.
10 марта 1922 года в Москве на углу Петровки и Театральной площади в здании торгового дома «Мюр и Мерилис» открылся универмаг «Мосторг», позднее переименованный в ЦУМ – «Центральный универсальный магазин». Товарищество «Мюр и Мерилис» учреждено в Петербурге в 1843 году шотландцем Арчибальдом Мерилисом. Его преемником стал брат его жены, шотландец тоже, Эндрю Мюр, московский купец первой гильдии. В 1885 году Мюр открыл на Театральной площади магазин дамских шляп и галантереи, а в 1908 году построил на этом месте семиэтажный универмаг в стиле неоготики по проекту архитектора Романа Клейна. В нем продавали женскую и мужскую одежду, ювелирные украшения, парфюмерию, товары для детей. Первое, что поразило – вращающиеся двери. С ними поначалу было множество конфузов. Один очевидец вспоминал. Ну, подождал, конечно, пока эта хитрая механика остановилась, да и шмыгнул под одну из лопастей. Толкнул вперед стекло, а сам стою, а меня вдруг что-то огреет по затылку, аж на шляпа слетела. Я нагнулся было подбирать, а меня как что-то шарахнет. «Нет, вижу, дело плохо, надо толкаться вперед, да и не останавливаться». И пошло. Напугался я до смерти, не своим голосом кричать стал. Пострадавшие покупатели возмущались. «Что это у вас везде так покупатели ловят? Этих капканов понаставили, прости господи». Разумеется, вращающиеся двери вскоре сняли. Второй диковинкой стал лифт. Один купец вспоминал. «Подошел я было к лестнице, а тут выскакивает мальчонка, распахивает какую-то дверцу. Пожалуйте, — говорит. Чего тебе от меня надобно, — спрашиваю. А я вас вмиг на третий этаж доставлю». Посмотрел я на него. Такой дохленький, щупленький. «Что ты, братец, не как с ума спятил? Во мне больше 5 пудов весу». «Ничего не значит, — говорит, — пожалуйте». И указывает на какую-то будку. Перешагнул я через порог, мальчишка за мною, затем запер дверь, нажал какую-то пуговицу и... Господи, твоя воля! Началось сущее вознесение. Мчимся по какому-то колодцу кверху. Промелькнул этаж, в нем люди, мы дальше. Наконец остановились. Вышел я на волю, а сердце так и стучит, так и стучит. Оглянулся, а мальчишка с аппаратом сквозь землю уходит. Ну и диковинка. Этот магазин считался самым роскошным в городе до революции. Москвичи говорили, что к Мюру можно войти голым, а выйти полностью одетым, да не просто выйти, а выехать на велосипеде. Продавщиц тоже отбирали тщательно, как и товары. В Москве этих красоток называли ласково «Мюр-Мерилизочками». Вскоре после революции магазин открылся уже как ЦУМ. С развитием НЭПа он расцвел. В 1926 году «Правда» писала. Недавно посадили людей считать покупателей у входа. И насчитали 31 тысячу за день. Это значит, целый уездный город за день здесь прошел. 1 000 000 за месяц. А путеводитель под названием «Даешь Москву» сообщал – для знакомства с розничной торговлей Москвы, с ее размахом и формами, рекомендуем пойти в универмаг «Мосторга» на углу Петровки и площади Свердлова. До революции это был известный магазин, принадлежавший капиталистам Мюру и Мерилису, а сейчас это крупнейший государственный универмаг Москвы. 10 марта 1776 года родилась королева Луиза Прусская. Она была настоящей красавицей, а после смерти ее сделали прусской Мадонной, одним из символов Германской империи. Луиза ненавидела Наполеона, и после поражения русской и австрийской армии под Аустерлицем в 1805 году решила бросить вызов корсиканцу. Она считала, что Пруссия способна поразить этого выскочку. Хотя ее супруг Фридрих Вильгельм III опасался этой войны, поэтому Луизу в шутку прозвали «единственным мужчиной в семье Гогенцоллернов». Королева в костюме амазонки верхом объезжала полки, призывая воинов к подвигам и победе. Полки отвечали ей выкриками «Хох!». Заносчивые, кичливые прусские офицеры хвастались на всех перекрестках и в пивных, что они разнесут в щепки армию французиков, и демонстративно точили сабли о ступени французского посольства в Берлине. Однако все закончилось для Пруссии трагично. 9 октября 1806 года началась война, а уже через 5 дней Наполеон полностью разгромил прусско-саксонскую армию в двойном сражении при Йене и Ауэрштедте. После этого была русско-французская кампания, которая закончилась подписанием 7 июля 1807 года Тильзитского мира. Причем короля Пруссии Фридриха Вильгельма, Александр и Наполеон позабыли даже поначалу пригласить на переговоры. Император Франции вообще был склонен полностью уничтожить Пруссию и разделить ее владения. Тогда на помощь была призвана королева Луиза. Ее красота оставалась последним оружием, с помощью которого Гогенцоллерны решили защитить свой трон. Известна знаменитая сцена первого свидания Наполеона с королевой Луизой. Прусская королева показалась Бонапарту значительно лучше, чем он ожидал. Она была красива, умна, находчива. Луиза встретила его в парадном платье, с диадемой на голове, величественная, и с трагизмом великой актрисы воскликнула: «Государь, справедливость!» Наполеон был озадачен. В одну из драматических пауз ее монолога он пододвинул стул и тоном галантного кавалера предложил ей сесть. Но королева отвергла эти любезности. Улучив еще одну паузу, Наполеон спросил ее самым любезным тоном: «Какое чудесное платье! Скажите, это креп или итальянский газ?» Прервал это интимное свидание Фридрих Вильгельм, муж Луизы, видимо, не выдержав мук ревности и своего двусмысленного положения. Однако к этому моменту Луиза еще не успела добиться никаких результатов. А Наполеон позднее шутил: «Если бы прусский король вошел в комнату немного позже, мне бы пришлось уступить Магдебург». Так что чары королевы Луизы не дали ощутимых результатов. Однако Наполеон не мог не воздать должное ее уму и красоте. Но главное, он не мог не считаться с мнением русского императора. И именно благодаря Александру Пруссия сохранилась на европейской карте. Подписанный договор с Пруссией был составлен небрежно, как бы на ходу. Был для нее унизителен. А королева Луиза не дожила до того времени, когда Россия в 1813 году освободила Германию от Наполеона. Однако для немцев именно она стала символом освободительной войны. Они говорили: «Луиза – дух-хранитель Германии», «Луиза – лозунг мести». А прусский маршал Блюхер после битвы при Ватерлоо воскликнул: «Теперь Луиза отомщена». Вот так рождаются легенды. 10 марта 1986 года в Москве был задержан сотрудник ЦРУ Майкл Сейлерс, действовавший под крышей второго секретаря посольства США. Американца не спасла даже маскировка. Он нацепил на себя отвислые усы и лыжную шапочку с приклеенными к ней волосами до плеч. Сейлерса взяли во время встречи с агентом Коулом. Под этой кличкой в картотеке ЦРУ значился майор Сергей Воронцов, сотрудник управления КГБ по Москве и Московской области. Воронцов стал предателем по собственной инициативе и к моменту ареста успел получить от американцев деньги на общую сумму в 35 тысяч советских рублей. Первым делом Воронцов переснял секретный бюллетень КГБ, в котором описаны способы ухода американских дипломатов, в кавычках, от наружного наблюдения. Позднее американские журналисты сообщили, что Майкл Селлерс якобы получил от Воронцова образцы некоего порошка, которым советская контрразведка помечала тайно машины посольства США. Обработанные этим порошком машины якобы могли светиться в лучах специальных приборов ночью и облегчали слежку. Слухи о подобном порошке опровергало и КГБ, и впоследствии ФСБ. Однако для американских журналистов, раздувших этот скандал, это, конечно, не имело никакого значения. Тем временем советская контрразведка получила данные о наличии в рядах КГБ американского агента, который бы давал информацию об операциях против резидентуры ЦРУ. Одним из информаторов КГБ по этому вопросу был Олдрич Эймс, сотрудник советского отдела ЦРУ. Советские контрразведчики в достаточно короткие сроки сумели вычислить крота и взять его с поличным во время встречи с Майклом Селлерсом. МИД СССР объявил его персона нон-грата и выдворил из СССР, выразив официальный протест американцам. В 1986 году Верховный суд СССР приговорил Воронцова за государственную измену к расстрелу. В том же году приговор был приведен в исполнение.